В эфире радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 24 октября 2017 года, 12 часов дня, полдень, Василий Ласточкин в прямом эфире на радио Теос. И мы с вами продолжаем чтение псалмов, уже 147-й псалом, и мы вот так в ноябре уже закончим эту длинную серию передач. И так, поверьте, приятно оказаться в теплой московской студии. Я вчера вернулся из Кыргызстана, куда улетел в прошлый вторник, после радио сразу почти. И вот там такой, конечно, теплый воздух, 22 градуса. Здесь я вышел и шел домой, когда белые мухи уже летают. И вот в такой вот атмосфере перемены климата резкой, достаточно и времени, там есть разница во времени, я сегодня пришел в студию для того, чтобы вместе с вами прочесть 147-й псалом и в который раз уже поговорить о хвале. И в прошлой передаче, читая 146-й псалом, мы говорили о хвале подобающей, или, как у Аверинцева написано, уместной хвале. И главная, наверное, мысль, если сегодня вот говорить об этой передаче прошлой, была в том, что уместная или подобающая хвала, она выпрямляет согнутую душу, согнутую под бременем ответственности, изогнутую в силу своего несовершенства, в том числе и нравственного. И вот хвала, подобающая, уместная хвала, она действительно исцеляет человека. Потому что когда мы учимся благодарить Бога, хвалить Его, славить Его, превозносить Его имя, выходя из рамок психоэмоционального восприятия слова «хвала», мы так или иначе, на мой взгляд, я в этом убежден, действительно возрастаем духовно. И вот 147-й псалом – это псалом о крепких воротах в городе. «Хвали, Иерусалим, Господа! Хвали, Сион, Бога твоего! Ибо он укрепляет двери и ворот твоих, благословляет сынов твоих посреди себя». И вот здесь я сразу хочу оговориться, что когда речь идет о городе, потому что есть два таких великолепных образа в Библии, это и в псалмах это прослеживается, есть понятие «дома». Я не имею в виду сейчас четыре стены и потолок, и комнаты. Я имею в виду дом, когда вот говорит Библия, дом Иакова, да, дом Израилев. Речь идет о, скажем так, гораздо более близком социальном окружении, чем то, которое предлагает нам город. Город – это общество. Дом – это семья. И казалось бы, ценности и там одинаковые. Но здесь один очень маленький нюанс, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание. Те ценности, которые абсолютные, универсальные, вечные ценности, там, вера, надежда, любовь, милосердие, сострадание, я просто пока словами обозначаю то, что мы ценим в жизни, да, вечные ценности, или то, что было сказано, как называется, ценности, незыблемая скала, да, они, в общем-то, одинаковые и в семье, и в обществе, но характер проявления этих ценностей иной. И чем шире круг нашего общения, тем большую роль должна, на мой взгляд, играть правда. Чем уже он, этот круг, тем больше, больше милосердия, понимания и взаимоотношения, общения. С прохожим на улице мы вряд ли сможем тесно общаться, но быть элементарно вежливым мы обязаны. То есть те же самые ценности, но характер проявления их другой. И вот в этом смысле мне бы хотелось сегодня поговорить о том, как в хвале выражена здесь удивительная вещь – взаимосвязь личного и общего, семейного и общественного. У Семена Франка, я не буду здесь это цитировать, но есть замечательная книга «Духовные основы общественной жизни». И вот он там очень много правильных вещей написал, и не буду ее еще раз говорю цитировать. Так вот, мне бы хотелось, чтобы мы поняли вот какую вещь. Так же, как хвала в смысле правильных взаимоотношений с Богом, да, выравнивает и выпрямляет душу человека, так же духовная жизнь в обществе выпрямляет и до какой-то степени, конечно, выпрямляет и отношения общественные. Вот я сейчас был в Киргизстане, общался там с представителями разных некоммерческих организаций, как это принято говорить, я увидел, знаете, как-то здесь этого так почему-то я не замечал, но я увидел, какую колоссальную роль по исцелению ран, которые наносит зло человеку, играют вот люди доброй воли, и иногда просто крепкие семьи, которые там, вот я сейчас был в детском доме, где 32 ребенка, семейный детский дом, семейная пара, которая воспитывает 32 разного возраста дети, от 5 лет и до 17, да, и они их возвращают в семьи. Вот это тот случай, когда люди, хвалящие Бога, да, верующие люди, выпрямляют и исцеляют, утешают и врачуют общественные язвы. Это и сиротство, это и преступность, которой я активно занимаюсь среди несовершеннолетних. И вот, вы знаете, было удовольствие было видеть здоровых людей, там ни амбиции, ни тщеславие какое-то, ни какое-то такое прожектерство, а просто здоровые, цельные люди духовно, которые сотрудничают с Богом прежде всего и служат людям. Пожалуй, я увидел там вот эти, то, что я сегодня, о чем я сегодня буду говорить, обозначая это крепкими воротами. Потому что в городе стена и ворота в древнем городе играли огромную роль. Нам сейчас это трудно понять. Мы живем в 3-м тысячелетии после Рождества Христова, а тем, кто жил во 2-м и 1-м тысячелетии до этого Рождества, был этот образ ближе и понятнее, образ городских ворот, таких проходов в стенах, которые этот город защищали. Потому что город, помимо того, что там были рынки и там был храм, это было еще место, куда могли убежать люди за эти стены в момент, когда приходит враг в землю. Безопасность на Востоке, да и не только там, и в Европе довольно долго обреталась, к сожалению, только в пределах городских стен. И вот почему мне кажется, что вот в вопросах абсолютного света, независимо от того, как относительно наше психоэмоциональное восприятие этого света, очень важно вот в общественной жизни иметь крепкие ворота. Мне очень нравился, как представлял себе в одной из заметок Федор Михайлович Достоевский обозначил здоровое общество так. Это общество, в котором я могу все, что хочу делать, но при этом не могу хотеть неправильного. Вот, вот как интересно. Вы понимаете, такие вещи, они создаются определенной атмосферой, климатом в душах людей. У Семена Франка есть три составляющих здоровой общественной жизни, три духовных основы ее. Это служение, это солидарность и это свобода. И вот мне кажется, в этой молитве, удивительной совершенно молитве, тоже короткой довольно, в 147-м псалме, молитве, очевидно, публичной, которая в храме исполнялась, все эти три составляющие мы с вами видим. И долго еще, на мой взгляд, в Европе и в России образ города, такого священного города, которым был Иерусалим, сохранялся в облике монастырей, которые тоже прятались за стенами. И такие, знаете, были кладовые источники света и духовного опыта. В России, пожалуй, довольно долгое время монастырь был единственное место, где можно научиться было читать и писать, где хранился свет, где была живопись, искусство. Это очень хорошо в фильме Тарковского «Андрей Рублев» показано. Так вот, в этом смысле, конечно, мы должны четко понимать, что слово «цивилизация», оно всегда имеет некую такую двусмысленную подоплеку. Не будем забывать о том, что и Каин, когда ушел от лица Господа, начал строить города. Не будем забывать и знаменитую книгу Августина Блаженного «Град Небесный», который написал на фоне разочарования и огромного почти что отчаяния, когда пал Рим под стопой варваров. И вот тогда-то он понял, что помимо града земного существует еще и град Божий, град небесный. Мы с вами в книге Откровения видим этот град, этот город Иерусалим небесный. И вот, конечно, здесь такая, знаете, в этом псалме иногда непонятно. Тут, наверное, нам, как читателям его, дается место нашему воображению, нашему восприятию, нашему выбору. О каком городе говорит псалмист, не совсем понятно. Хотя, конечно, прежде всего мы обязаны воспринимать это буквально, и речь идет в первую очередь о городе Иерусалиме, который стоит на горе Сион, о столице Израиля, где жил Давид и где был построен храм Соломоном. И вот в этом смысле должна быть, понимаете, здоровье общества. Оно очень сильно зависит настолько от того, насколько вот общественная жизнь, давайте назовем ее городской, да, так для упрощения, отражает жизнь небесную. Чем ближе земной город к небесному, по характеру взаимоотношений людей, по законам, по всему тому, что принято называть здоровым обществом, тем, естественно, крепче это общество, чище, здоровее. И вот почему крепкие ворота, которые, казалось бы, какое отношение имеет хвала к Богу, крепости ворот и засовов города. Но если понимать это в духовном смысле, то мы видим между ними непосредственную связь. А тут стоит, наверное, вспомнить и то, что Неемия восстанавливал ворота. Восстанавливал ворота и стены в Иерусалиме, разрушенном Навуходоносором, и параллельно шло и восстановление храма. И вот в этом плане в городе Иерусалим, как это показано в книге Неемия, в том числе, ворот было много достаточно, и они были разные. Там и рыбные, и овечьи, и навозные ворота были, ворота долины, я перечислять их все не буду. Назначение некоторых ворот понятно, назначение некоторых, может быть, утрачено, и это понимание. Тем не менее, мы не понимаем, что вот город, как таковой, охраняется этими воротами. В одни ворота что-то входит, в другие что-то из города вывозится, и так далее, и так далее, и так далее. И вот в этом смысле, если брать душу человека, который тоже часто сравнивается с городом и с домом, да, помните эту знаменитую фразу из притчи, что человек, не владеющий своим духом, это все равно, что город без стен. Так вот, если брать образ дома, как я уже говорил, который наполняется, как в книге притчи написано, драгоценным и прекрасным имуществом, и образ города, который представляет себе вот личное в контексте общего, то нам как нужны крепкие ворота. И вот сегодня, как мне кажется, в современном сознании, в понимании современного сознания эти ворота, эти петли, эти замки очень сильно расшатаны. И благодаря странному климату общественному в ворота души человеческой что только не входит, и чего только не выходит, к сожалению. И вот здесь очень важно нам понимать, что, и это относится в том числе и к хвале, что мы должны понимать эту хвалу не с точки зрения предвзятости нашего вкуса, а с точки зрения определенности вечного смысла. Потому что, понимаете, иногда бывает, как я, по-моему, в прошлой передаче говорил об этом письме ангелу-хранителю, Марк Твена есть такой рассказ смешной, где вот эта хвала одного религиозного человека, письмо почитайте, оно интересное и довольно короткое, его быстро прочесть можно, как эта хвала неуместная и неподобающая, как и всякая молитва, исходящая из нашей темноты, она, в общем-то, совершенно ничего не выпрямляет, а наоборот. И мне бы хотелось, чтобы мы сегодня действительно задумались о том, как в нашей жизни происходит вот это вот, то, о чем мы в прошлой передаче говорили, выпрямление нашей души и ее исцеление. Вот почему, когда мы читаем такого рода псалмы, мне кажется, очень важно не просто устоять на букве, да, но и попробовать пропитаться духом, который стоит за этой буквой. И вот здесь очень важный вопрос мы себе задаем, когда мы хотим вроде бы укрепить эти верии ворот наших, да? А что мы хотим, чтобы вошло в нашу жизнь? И что мы хотим, чтобы оттуда вышло? Грубо говоря, что входит в нас и что из нас выходит? И чем это определяется? Предвзятостью вкуса или определенностью смысла? Будем ли мы определять важное, ценное, главное для нас, исходя из того, что мы чувствуем? Или все-таки мы позволим порядок Богу наводить в нашей душе, исходя из того, во что мы верим? Потому что, знаете, сегодня, мне кажется, из-за того, что эти вот ворота допустимого, как и недопустимого, в одних случаях слишком крепко закрыты, а в других случаях невероятно широко открыты. Смотришь иногда, вот слово «общественное мнение» для меня уже почти что ругательным стало. Потому что чего только не признает сегодня это общественное мнение. И чего только оно не отвергает. Прям как у Райкина получается. Вдыхают люди кислород, а выдыхают всякую гадость. Чего только не входит в умы людей сегодня с экранов телевизора. Чего только не выходит из этих людей. Сколько грязи, сколько нечистоты, сколько элементарного человеческого неприличия. Сколько всего того, что нельзя считать достойным ни при каких временах и ни при каких эпохах. Какая-то невероятная пошлость и безвкусица, которая стала результатом того, что люди свое личное предпочтение, свой дурной вкус ставят выше смысла. Сегодня стиль жизни важнее смысла. В этом, мне кажется, трагедия современного сознания. И в этом плане прав был, наверное, Уинстон Оден, такой английский поэт, на мой взгляд, очень интересный, который описал нашу общественную жизнь в следующих словах. «Отсутствие сердца, как в общественных зданиях, отсутствие ума, как в публичных речах, отсутствие ценности, как в товаре для публики – это явные знаки, что химера сейчас сожрала на обед кого-то другого. Бедный глупец, с потрохами сожрали, сгинуло даже имя». Так вот, вы знаете, какая вещь получается, вот с точки зрения того образа, который нам поэт представляет? Я хочу указать на эту связь личного и общества. Там, где болеет общество, страдает личность. Там, где угнетается личность, развращается общество. Как тонко связаны между собой личное и общественное начало духовной жизни. Как сегодня избита тема человеческих прав, как сегодня забита тема человеческого долга и обязанностей. В прошлых веках маятник в другую сторону качался. Там, где есть уважение к подлинному достоинству личному, а достоинство – это всегда понятие духовное, а не психологическое. Я уже тем более не говорю, что оно уж и не экономическое точно. Там, где личность осознает себя свободной и свое достоинство, где она понимает свою предназначенность в служении другим, там, где она солидарна с другими, вот там ворота городские укреплены, там общество здорово, в нем становится меньше сирот, меньше голодных и больше радостных и счастливых людей. И не в смысле довольных и сытых, а в смысле живущих полноценной, полнокровной, если можно так выразиться, жизнью. И вот когда... Понимаете, вся жизнь города строится вокруг храма. Да и в нашей, наверное, истории были такие времена, когда весь город по воскресеньям шел в церковь и хвалил Бога, исповедовали люди свои грехи, и общественная жизнь была более здоровой. Как только стали люди из храмов уходить, из церквей, как только Слово Божье перестает быть критерием понимания смысла, как только в угоду общественным вкусам, да, вот было одно время, атеистам было быть модно. Не то чтобы даже люди не смотрели на это правильно или неправильно. Вот тут же мы видим, как страдала общественная жизнь, и мы вот будем в этом году 100 лет отмечать, в кавычках, вот эту страшную дату, трагедию 1917 года, на которую, как я читал тут недавно, все-таки большинство людей смотрят как на трагедию, а не как на триумф. Уже фраза великая по отношению к октябрю как-то реже и реже употребляется. И мне кажется, это признак того, что мы выздоравливаем. Мы правильно учимся смотреть на какие-то вещи. И вот, возвращаясь к цитате Уинстона Одена, к его химерам, понимаете, там, где ворота плохо запираются, как для входа, так и для выхода, там в городе начинают жить вот эти химеры. Химеры, навязанные лживым вкусом, химеры, навязанные нездоровым интересом, химеры, навязанные вот этой искривленностью душ. И нам очень важно, это влияет все на то, что я считаю одним из самых важных вещей в жизни человека, как в личной, так и в общественной. Это отношение к самой жизни меняет. Оно не должно быть потребительским, с одной стороны, оно не должно быть рабским, с другой стороны. И все это вот это здоровье, оно возможно тогда, когда есть в нашем городе крепко запирающиеся ворота. И мы с вами четко видим, что когда люди верят Богу, когда они Его хвалят, когда эта хвала уместна и подобающая, тогда ворота крепкие. Какая-то существует таинственная связь между крепостью наших ворот и чистотой наших сердец. Да, скажут мне, и в Библии есть примеры тому. Враг может проломить и стену, и это бывает. И очень много аллюзий на эти проломы в стене есть у Иезекииля, у Иеремии, у Исаии. Лжепророков сравнивают с лисицами, которые бродят в развалинах, да? И Иезекииль ищет пророка, которого он поставил бы в проломе стены. И стены ломаются тоже, и их тоже надо чинить. Но все-таки в обычных условиях, когда нам ничего не угрожает, именно в этот период нам нужно очень внимательно смотреть на ворота. На ворота. Стены ломаются как раз тогда, когда ворота крепкие. В романе Достоевского «Бесы» очень хорошо показано, как зло, проходя через ворота общественного мнения, разрушает город изнутри. Кстати, трагедия всего города показана, как всего лишь 5 человек повергают в ужас весь город и всю губернию, по сути дела. Жалкая, в общем-то, с точки зрения мощной машины государственной, кучка, скажем так, авантюристов, революционеров, да, вспомните дело Нечаева. Посмотрите, какая трагедия всего лишь там 50 лет спустя, после того, как Достоевский написал этот роман. Как верно он предвидел угрозу, которая представляет собой несколько человек, вошедших со своими идеями в ворота города. И примеров много. Возьмите тот же Гюго, человек, который смеется, да, там очень хорошо это показано. Когда несправедливость входит в ворота закона, там он очень много пишет в этом романе о законах, которые дают преференцию власть имущим, да? Когда несправедливость входит в ворота закона, через ворота закона в общественную жизнь, наступают жуткие вещи. Беззаконие, безнаказанность, они угнетают личное начало, а без него никакая общественная жизнь не будет никогда здоровой. И наоборот, и сегодня, мне кажется, вот маятник в эту сторону колет, когда личное начало пренебрегает общими интересами, когда вот эта жажда потребительства и потребления, когда мое важнее общего становится, там почему-то и личности какие-то вырастают мелкие. И вот почему мы должны быть очень внимательными по поводу того, какие идеи мы впускаем и в личную жизнь, и в общественную. Потому что прав был Гюстав Любен, замечательный французский психолог конца 19-го, начала 20 века, который писал, что не во власти людей остановить ход идей, когда они уже проникли в душу. Защитниками этих людей чаще всего являются те, которые намечены их первыми жертвами. Очень хорошо сказано. Как иногда внешне красивые идеи, самих носителей этих идей делают жертвами. И вот любопытно, Любен достаточно либеральный человек был с точки зрения богословской, да? И вряд ли можно назвать его верующим человеком. Тем не менее, какие-то верные моменты угадывал, чтобы народы могли освободиться из-под ига какой-нибудь идеи, нужны века или насильственная революция, иногда и то, и другое. Человечеству остается только считать химеры, которые оно себе вымышляло, и жертвой которых последовательно становился. Вот видите, слово «химера» у нас второй раз возникает. Первый раз Уинстон Оден, второй раз, у него и поэма так называется «Химера», второй раз Любен, психолог французский, использует образ химеры. И вот как нам защитить нашу душу, нашу жизнь общественную от этих химер? Об этом мы с вами поговорим после небольшой паузы. Нам надо немножко перевести дыхание. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Скоро вернемся в прямой эфир.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
24 октября 2017 года, вторник, как всегда в это время, в прямом эфире с вами Василий Лачкин. 12 часов 30 минут московского времени, полчаса прошло очень незаметно, и мы с вами читаем 147-й псалом о том, Какая существует связь между хвалой Бога и укреплением наших ворот? Ворот, защищающих общественную жизнь, ворот, охраняющих личное начало. И знаете, вот так думаешь иногда, ведь существует такое понятие, как общественное мнение, да, вот оно, за счет чего оно формируется? А ведь оно обладает громадной властью над умами людей, большинства во всяком случае. Благодаря нему, я думаю, приходят к власти иногда такие люди, как Гитлер. Благодаря нему, я думаю, иногда и хорошие идеи проходят в общество. И вот как нам защитить эти ворота общественного мнения от этой коррупции личного предпочтения? Помните, мы в самом начале сказали, что очень важно, чтобы смысловая определенность все-таки опережала вкусовое предпочтение. Потому что вкус может быть предвзятым. Смысл должен быть определенным. И вот когда человек хвалит Бога, он в правильном смысле защищен от того неверного, что иногда поражает общественное мнение. Разные идеи, химеры разные входили в ворота наших городов. Идея о возможном рае на земле, в котором каждому будет дано по потребности, а требоваться будет от него только по способности. Идея о равенстве, братстве и свободе. Хотя ведь понятно, что люди по определению друг перед другом равными быть не могут. Они равны могут быть только перед Богом, и это хорошее равенство. Но даже если мы уравним все и вся, может быть, даже это равенство нас защитит, формальное, юридическое, но оно вряд ли сделает нас лучше. Вот почему надо очень аккуратно смотреть на какие-то идеи, идеи о счастье без Бога, идеи о религии без любви, или, что еще хуже, религия любви без правды. Почему я об этом говорю, понимаете? Потому что в этих таких плотных потоках информации, которые сегодня буквально переполняют душу человека, человеческое сознание становится тонким и хрупким, как ниточка. Все меньше вот этой определенности, все больше размытости. И она, вот эта неопределенность, торжествует сегодня в умах людей. Спрашиваешь иной раз человека, верит он Богу или нет, он как-то так отвечает интересно. То ли верит, то ли нет, не поймешь. Да по вещам куда более, менее важным, и то определенности нет. Казалось бы, там легче определиться. И, видимо, это еще из-за того, что, понимаете, любовь и правда в греховном сознании все время друг другу противостоят. Это неизбежное следствие падения. Они совпадают только в глубине человеческого духа и только во Христе. Помните в псалме «Мир и правда встретятся, и милость и истина облобызаются». То есть там, а не в нашем, не в сфере наших вкусов и предпочтений, любовь и правда никогда не встретятся. И мы будем жертвовать смыслом в угоду вкусу. Или, что иногда тоже бывает вредно, истреблять всякий вкус в угоду абстрактному смыслу. Вот почему, как религия без любви безнадежна. Она запирает город наглухо, и туда ничто не входит. Но, простите, оттуда же должно что-то и выходить. В Иерусалиме были и навозные ворота, чтобы было можно вывозить из города нечистоты. Были ворота овечьи, через которые заходили стада овец. Были рыбные, куда через которые вывозили рыбу торговцы. А когда буквоеды закрывают наглухо все двери, в доме дышать нечем. Должна быть здоровая жизнь, общественная и личная. Должен быть полезный обмен информацией, но это возможно тогда, я уже об этом еще раз повторюсь, когда происходит вот это, когда есть это, пусть и тайное, непостижимое для нас до конца, непосредственная связь между хвалой Богу и крепостью ворот городских. Вот где укрепляется и личное начало, и общая польза. Потому что одно другое постоянно уравновешивает. Человек хочет себя реализовать как личность, и он имеет на это право. Да простят мне слушатели такое выражение. Но он должен понимать, что вот эта реализация, она должна быть во благо людям. Чего только не видишь, сегодня люди колоссально амбициозные иногда, но предельно невежественные и некомпетентные. Такие вещи говорят публично, что просто уши вянут. И неважно там это из сферы культуры или политики люди, но иногда просто становится страшно, что же входит в ворота наших городов, и что самое любопытное, что иногда оттуда выходит. Знаете, дальше читать Псалом становится еще интереснее. «Утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет его слово». А мир и обилие злака, так переводит этот отрывок Аверинцев. Речь идет о мире и полноценной жизни. Жизни, которая все-таки подчинена смыслу, а не стилю какому-то. Стиль меняется, вкусы, предпочтения, моды. Вчера было модно ходить так, сегодня модно так. В том числе и интеллектуальный вкус в эпохе меняется различный. Но как жить без этого быстро текущего слова? Вообще любопытно, как очень важно нам, верующим людям, понимать вот эту динамику переноса смысла, которая бы, с одной стороны, не зависела бы от вкусов и мнений общественных, но, с другой стороны, учитывала бы их. Потому что мы живем в мире, мы не можем из него выйти. И мир этот лежит во зле. То есть он не сам по себе зол, он просто в распоряжении зла находится, как пишет Иоанн. Зла, которое способно злоупотребить всем. Все хорошее использовать во зло. В том числе и свободу. И вот почему без этого быстро текущего слова, которое становится основой духовной и нравственной зрелости человека, а общество не может быть здоровым, если нет этой зрелости духовной личности. И чем больше духовно зрелых людей в обществе, тем здоровее оно становится. Людей самостоятельных и ответственных, но вместе с тем понимающих свою зависимость от Бога. Вот почему вот то, о чем я говорил в первой половине передачи, вот эти основы духовной жизни, это служение людям, это солидарность и свобода, они, их невозможно на них что-то построить, если нет этого слова текущего, которое посылает Господь людям каждый день. Это же ведь речь идет здесь не о букве, речь идет о духе. Потому что буква убивает, а дух животворит. Сегодня какая-то вот эта беззаконие вкуса порочит порядочность смысла, который нам дан во Христе, в личной вере. Смотрите, как у Аверинца любопытно написана эта фраза. «Шлет он на землю глагол свой, скоро долетает слово его». Понимаете, вот ты думаешь иногда, люди, которые во многом очень имели власть над умами людей, как они потом, помните, мы вот вначале сказали об этих химерах, которые владеют умами людей? как люди потом рассказывают. Вот был такой атеист Бернард Шоу, который был период, отрицал все, все, что связано с Богом, религией, с верой. Смотрите, что он пишет в конце своей жизни. «Наука, к которой я привязал свою веру, обанкротилась. Ее советы, которые обещали процветание, привели к самоубийству Европы. Однажды я им верил. Ради них я разрушал веру миллионов, поклоняющихся в храмах. А теперь они смотрят на меня и видят страшную трагедию атеиста, который утратил свою веру». Слушайте, вы понимаете, как поздно это осознание, потому что миллионы людей действительно, благодаря этим широко открытым воротам общественного мнения, воспринимали Бернарда Шоу как пророка. Человека, безусловно, талантливого, искреннего, интересного. Человека, который искал смысл. И вы знаете, что меня поражает? Ведь и до него ведь слово-то Господне долетело, вот этот глагол Божий. Нам, тем, кто утратил веру из-за него, вряд ли от этого легче, тем не менее. И знаете, вот ты читаешь там того же Марка Твена, Сартра пробовал читать, долго не смог, Камю. Люди, которые очень много впустили в общественную жизнь такого декадентского, нигилистского. Будучи сами довольно крепкими людьми, они очень во многом людей незрелых указали им не тот путь. Но вот меня радует только одно, что для Слова Божьего все-таки, как утверждает апостол Павел, уст нет. И я вот, знаете, вернулся, такой, может быть, образ, удачный или неудачный, как кому покажется. Я был в Киргизии вот 5 дней, и я там очень много видел горных рек. Говорят, что когда весна, и вот эти ледники таять начинают, даже здоровые булыжники эти реки ворочают, и стоит такой шум вот этих камней. И я поразился, думаю, это ж сколько сотен и тысяч лет. Эта вода течет с гор, и она доходит до долин, орошает их, питает землю влагой, дает нам чистую воду для питья. Я вот смотрел на это, и вот как-то у меня билось это, я параллельно вот как-то читал материалы к этой передаче, хоть и заранее готовился, но все равно какие-то заметки просматривал. И вот эта фраза в 147-м псалме: «Дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками. Перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает. Подует ветром своим, и потекут воды». Вот я это, знаете, вот этот стих как бы видел, глядя на горы, на эти потоки с гор. И как вечером оттуда идет прохлада. Этот свежий воздух с гор. И вот действительно, понимаете, очень важно, чтобы вот и личное наше, и общественное были связаны с Высшим. Иначе их подчинит себе низшее. Это удивительный, на самом деле, отрывок. Такой, знаете, настоящий образец метафизики подлинной, в которой вот этот образ града, города Иерусалима и горы Сион, на которой он стоит, а я там был, совершенно потрясающее место. Я пытался почувствовать себя на месте людей, которые были там много тысяч лет назад, у меня не получилось, конечно, другой тип сознания. Тем не менее, знаете, вот эти псалмы, когда их читаешь и осмысливаешь в контексте каких-то тебе понятных вещей, тебе близких, слово «хвала», оно как-то вот другой смысл обретает. Понятно, мы ведь живем в других городах, наших города не окружают стены и нет ворот. Вот. они есть, но они довольно условные, есть границы, есть таможни, я вот проходил, когда в Киргизию летал, там паспортный контроль, ворота остались, они другие просто, и стены другие. И сегодня очень много стен, может быть, и неразумных, и необоснованных, а есть стены, которые просто необходимы, да, со всех точек зрения. Но все-таки, чтобы жизнь внутри этих стен была полноценной и здоровой, должно что-то в ворота входить, и должно что-то выходить из этих ворот. И если это не слово, я сейчас говорю не о букве, а о содержании, то общественная жизнь никогда не будет здоровой. Не либо будет преобладать личное начало и потребительство, либо это личное начало будет угнетаться за счет преимущества общего. Не может быть все быть общим, и не может быть все быть личным. Вот почему и свобода, и солидарность, и служение в здоровой общественной жизни, они возможны тогда, когда люди приходят в храм, и я в самом широком смысле слова употребляю это слово, молятся Богу, хвалят Его и благодарят Его. И Бог, который обладает властью, в том числе и над природой, как мы с вами только что прочитали, Бог, который может воду, вот это удивительное, кстати, вещество, H2O, превращать и в твердый камень, лед, и в жидкость вода, и даже в газ, пар. Бог может укрепить и человеческую сущность, и благословить ее. Такова его власть. И вот почему здоровье обретается личное и общественное, и вещи эти между собой связаны. Появляется один больной человек, я вот в самолете обратно летел, там был больной ребенок, там какая-то инфекция была, всем сразу там повязки бросились давать, врачи приехали в самолет, и как бы сразу, вплоть до того, что, ну, никто же не знает, чем он заболел, этот ребенок. И вот это сразу как бы, ага, больной человек, значит, может заболеть все общество. Понимаете? Больное общество, в нем может заболеть и здоровый человек. И вот почему так важно вот, позволять Богу укреплять петли, вереи, замки этих ворот. Потому что, с одной стороны, ведь не бывает общего счастья, правда, для всех одного. Оно у каждого свое личное. С другой стороны, как можно быть счастливым окончательно, да, зная, что кто-то где-то страдает и умирает от голода. И вот в этих, в духовных, в личных, вертикальных отношениях с Богом, там, где мы уходим за пределы своих вкусов, своих личных предпочтений и стремимся к этой определенности смысла, вот там начинается здоровая личная жизнь и общественная. И мне хочется, вот, заканчивая эту передачу, пожелать нам всем крепких ворот – в наших семьях, домах, и в наших городах, и в наших жизнях. Я, дорогие друзья, прощаюсь с вами, благодарю вас за внимание, и желаю вам всего самого хорошего. До следующего вторника. Всего доброго.